Вы слушаете подкаст SBS на русском языке.
Серию интервью «Повод поговорить». Представляю моего сегодняшнего собеседника. Это скрипач Вадим Глузман, который вновь на австралийской сцене, выступая с западноавстралийским симфоническим оркестром, дирижер Ашер Фиш. Первый же вопрос. Диапазон деор. Это золотой камертон?
Совершенно верно.
Диапазон деор. 2011 год. Несколько слов про эту награду.
Вы знаете, меня там даже не было, поэтому у меня никаких слов по этому поводу нет.
Как так получилось?
Ну, так получилось, что церемония вручения была в тот момент, когда я должен был играть в каком-то другом городе, по-моему, в Лейпциге. А церемония была в Париже. Быть одновременно в двух городах трудно. Я попытался и не получилось.
Тогда возвращаемся в Австралию. Это самое начало австралийского тура, австралийского турне. И сегодня прошел самый первый концерт, утренний, четверг, потом будет пятница, суббота. Какая программа?
В Перс и в Мелбурне я играю концерт Чайковского. А в Сидней симфонии второй концерт Прокофьева. Плюс к этому еще ресетали с замечательным австралийским пианистом Даниэль Дебора, с которым мы вот через 20 минут начнем репетировать. И с ним мы играем в Аделаиде и в Мельбурне тоже.
Кто составляет вот программу? Вы участвуете в этом?
Я составляю.
Вам предлагают?
Программу составляю я. И это зависит от оркестра, это зависит от конкретно взятого сезона. Оркестры спрашивают, что бы я хотел играть. Иногда говорят, что им бы хотелось такой концерт. Общее создание, но в основном программу выбираю я.
Вадим, а с Ашером Фишем вам приходилось раньше встречаться?
Вы знаете, только в качестве зрителя. Мы даже вот знакомы никогда не были. Ну, я с его творчеством был, как я уже сказал, знаком раньше. Он совершенно замечательный музыкант. И так я израильтянин, и в свое время Ашер был главным дирижером израильской оперы. Я несколько раз попадал на его спектакли и всегда получал громадное удовольствие. И так получилось, что в моей карьере присутствует очень много дирижеров, которые работают в опере, и они получаются для меня самыми лучшими партнерами. Ашер был не исключением.
Но его много ругали за то, что он Вагнер исполняет.
Он Вагнера в Израиле не исполнял. Он Вагнера играет в других странах, где это не является проблемой. А в Израиле действительно не нужно играть Вагнера. Потому что если кому-то от этого больно, я думаю, что музыка не для этого существует.
Вы родились на Украине, вы выросли в Риге, живете в Израиле. Наше интервью проходит на русском языке. Можно ли сказать, пусть избитая фраза, гражданин мира?
Нельзя. Я гражданин Израиля. Я себя чувствую и считаю гражданином своей страны, в которую я влюблен с момента, когда я туда приехал.
Вы уехали подростком?
Я уехал из Советского Союза все еще тогда, если не ошибаюсь, мне было 15 лет, уже очень давно.
Расскажите о вашем инструменте.
Скрипка в чем-то даже немножко русская, потому что, кроме того, что она была сделана в Кремоне Антонио Страдивари в 1690 году, она принадлежала в свое время человеку, который, в общем-то, самолично основал русскую скрипичную школу, а именно Леопольд Ауэр.
Ее так и называют скрипка Ауэра.
Совершенно верно, это скрипка Ауэра. И для этой скрипки Петр Ильич Чайковский написал свой концерт. И на этой скрипке господин Ауэр этот концерт отверг. И даже отказался от посвящения. На этой же скрипке была исполнена премьера концерта Глазунова, масса всевозможной музыки, которую писали композиторы для Ауэра. И я уже не говорю о том, что маленький Яша Хейфиц, Натан Мильштейн, Миша Эльман и так далее слушали эту скрипку как пример того, как надо. Вот, собственно, история. И в 2018 году, если не ошибаюсь, Аур приехал с этой в Америку, и с тех пор она там и находится.
Такой вопрос, который, наверное, я неизбежно задаю очень многим музыкантам, ваше отношение к конкурсам. Вот, например, Ларри Сицкий, композитор замечательный, который здесь живет, в Австралии, абсолютно негативное отношение. Он считает это бегами, и что музыка – это не скачки. Молодые музыканты, 30-летние, отвечают мне, что ну как же сейчас без этого вообще никуда, надо быть и там, и там, и там. И многие посвящают этому жизнь, по сути дела. Вот ваше отношение как состоявшегося уже зрелого музыканта, ваше отношение к конкурсу?
Очень негативное. Я учил, в годы учебы участвовал в конкурсах во всевозможных с разной степенью успеха. Никогда от этого не получал удовольствия от процесса.
Но это надо для карьеры?
Абсолютно. Я считаю, что нет. Хотя последние годы действительно были сделаны большие усилия некоторыми конкурсами, включая конкурс Чайковского, для того, чтобы конкурс действительно стал большой помощью в начале карьеры. Угу. Чего последние лет 20 не было практически нигде. Последние годы действительно конкурс Чайковского, еще, может быть, один-другой конкурс, стали активно заниматься развитием карьеры своих победителей, что совершенно замечательно. А при всем при этом для меня идея музыкального конкурса как таковая неприемлема, потому что именно, как вы сказали, музыка – это не спорт.
Это не скачки.
Скачки, угу. Прыжки, приседания не имеют значения.
Что отнимает силы? Или
я считаю, что это нонсенс. Угу. Собрать замечательнейших музыкантов, педагогов и так далее, посадить их всех в жюри и попросить их прийти к консенсусу. По-моему, это, ну да, математически это можно сделать, конечно, подсчитав количество баллов, что и делается. Это, по-моему, очень грустно. Кроме того, естественно, мы все знаем и читаем о колоссальном количестве нечестной игры в самих жюри этих конкурсов. Я для себя решил, что я в этом принимать участие не буду. Мне почему-то, видимо, кто-то над мной смеется, и раз в месяц примерно я получаю приглашение от одного конкурса или другого принять участие в жюри.
Вы принципиально для себя решили?
У меня времени нет, но даже если бы оно было, я бы в жюри не принимал участие. И я не считаю себя вправе судить.
Ну, так вот жестко отказываться от участия в жюри, но ваше все-таки, ваше мнение, ваш уровень, ваше знание.
Вы хотите, что я бы что-то изменил?
Да.
Ничего бы я бы не изменил.
Не получится.
Ну, я бы в самом крайнем случае бы хлопнул дверью бы и вышел. Ну, зачем? Кому от этого будет лучше?
Хорошо.
Я с намного большим удовольствием проведу время своей семьей. Я и так их вижу очень мало. Uh-huh. Принимать участие в том, что я кардинально в корне не верю в принципе в идею. Зачем? Вообще, в принципе, судейство в музыке, по-моему, это нехорошо.
Вы выросли в музыкальной семье.
Да.
У вас другого выбора, в общем-то, не было.
Как тоже стоит. Выбор у нас есть всегда. Я попросил, по-моему, мне было лет 6. Угу. Заниматься музыкой, чему мои родители активно противились. И я их прекрасно понимаю, как я сегодня с намного большим успехом противился занятиям музыкой моей дочки. Выбор – это то, что нам Богом дано. Это отнять у нас невозможно. Да, даже в Советском Союзе не получилось. Но при этом, естественно, я рос в музыкальной семье, и в этом есть, конечно, свои плюсы и минусы. С одной стороны, я имел доступ к колоссальному количеству информации, записи, которые, может быть, мои другие сверстники, у которых не было дома родителей музыкантов, не имели. С другой стороны, конечно, невероятное давление, ответственность и так далее. Но палка навсегда о двух концах.
Итак, так, Сидней и дальше? Конечно, неизбежный вопрос, какие дальше планы?
Из Сиднея я лечу в Ригу. Рига – это город детства, в который я с удовольствием возвращаюсь. Если возможен возврат в детство, это всегда так. Там еще остались друзья детства, там остались одноклассники. Там до сих пор не только живет, но и работает мой первый учитель по скрипке. Ему почти уже 90. А потом у меня недельные каникулы дома. Потом я еду домой и, надеюсь, буду отдыхать. В принципе, поездка на отдых для меня оксиморон. Потому что я езжу все время куда-то. Для меня почему-то первая картинка, которая всплывает в голове, когда отдых – это диван. Потому что на нем можно сидеть и читать книжку. И с него можно разговаривать с семьей. Как бы вот, это моя идея отдыха.
И снова концерт.
А потом дальше.
Итак, сегодня в субботу последнее выступление в Перте. И далее Аделаида, Мельбурн и Сидней.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.